Это небрежно. Нам надо поскорей. Поскорее, побыстрее, чтобы результатов добиться каких-нибудь. Срочно. И вот это самое небрежение наводит на нас проклятие. Вот пророк навел на себя проклятие. И царство его пострадало. Потерял царство. Под царством нам надо с вами понимать свою душу. Мы с вами точно потеряем, погубим души свои, если будем так поступать. Если у нас не хватит терпения. Почему? Почему без терпения потеряем души свои, погубим их? Царство свое, душу свою погубим. Почему так? Своеволие будет в нас всегда. А своеволие к чему ведет нас? К грехам, это все грехи. А еще что? Если в нас не будет терпения, то без терпения нам не победить ни одну страсть. Ни одну страсть не победить. Терпение нужно, чтобы бороться со страстями? Кто-нибудь боролся со страстями? Знает человек, сколько надо терпения? Вот посмотрите, без одной, без этой добродетели ни одну страсть там не победить. А какую другую добродетель можно приобрести без терпения, когда требуется борьба до кровавого пота, когда требуется столько работы человеку, столько самоотречения, столько самоотвержения, самоуничижения, что Господь сравнивает это с кровопролитием, надо кровь пролить свою, чтобы добродетель приобрести. Цена каждой добродетели – это кровь, пролитая нами. Без пролития крови ни одна добродетель не приобретается. Без пролития потов и крови ни одна страсть не ослабевает и не побеждается нами. Господь мог бы без нас с легкостью наши страсти победить? Мог, Он же всесильный, Он же всемогущий. Запретил бы бесам в моем сердце действовать, да и все. Но почему Бог так не делает? Почему ждет от нас кровопролитие? Во-первых, Он не нарушает нашу свободу. Если мы по свободе своей любим страсти, то ничего Он не будет с нами делать, менять нас не будет. Мы же любим это. Во-вторых, если мы любую добродетель приобретем без труда, без пролития крови, мы в одно мгновение ее потеряем. Завтра же, когда нам опять придется сделать что-нибудь противоположное этой добродетели, предложат нам согрешить, мы с легкостью опять согрешим. И добродетель будет мгновенно утрачена. Поэтому добродетели приобретаются потом и кровью. Под пролитием крови понимается не обязательное пролитие крови непосредственное, не раны в венах и артериях, из которых течет кровь. Требуется труд. Вот такой тяжкий, скорбный, печальный труд, узкий путь, который ведет, однако, в Царство Небесное. Что сравнивается он с пролитием крови человеком. Так это трудно. А мы хотим с вами без всякого труда с легкостью победить страсти и утвердить себе добродетели. Мы хотим с вами в одном против страсти бороться, а в другом хотим поощрять ее. Мы хотим чуть-чуть что-нибудь поделать, а завтра хотим уже стать святыми. Мы хотим на донышко рая хотя бы попасть, а сами страсти свои в себе развиваем. Но не видим их проявлений, не хотим против них бороться, разрешаем их себе в маленьких пустяках. Мы говорим, да рано еще, вот к старости я уж там борьбу усилю. Но давайте спросим у пожилых людей, усиливают они борьбу или нет. Что у пожилых бывает обычно? Ослабляется борьба, ослабляется борьба. Разум уже не может запомнить элементарных вещей. Сердце до такой степени пронизано все корнями этих самых страстей, что оно не может ничего духовного родить. Не может освободиться от этой самой заразы. Отрава там переполнила сердце. Тело такое немощное, что бороться против этих страстей нет сил у тела. Ни поститься, ни молиться человек не может. И остается действительно 2-3 часа выстоять здесь, изо всех сил выдержать хотя бы. Тело уже такое немощное, что хоть ложись сразу. Но тогда мы поневоле, получается, приходим домой, падаем и ложимся спать. Мы телесно трудились. В храме простояли 3 часа, телесно трудились. Но я повторю, телесно можно было трудиться на огороде. Зачем было сюда ходить? Здесь место духовных трудов. Дом мой, говорит Господь, каким домом наречется? Домом молитвы наречется. А у нас с вами ноги устают, шеи и спины. Как будто мы поклоны делаем все 3 часа. Значит, нельзя нам оттягивать вот это дело до старости. Но нам надо иметь вот то самое терпение, при котором побеждаются добродетели и побеждаются страсти, простите, и взращиваются в нашем сердце добродетели. Вот тогда нам Господь говорит такие слова в качестве утешения. Невозможное человеку, возможно Богу. Значит, вот тогда, когда человек уже в преклонном возрасте приходит к церкви, ищет Христа, то этому человеку тоже не невозможно обрести спасение, не невозможно. Такой человек должен приложить все усилия, которые для него сегодня реальны, приложить к тому, чтобы найти путь спасения, найти его и встать на него твердо. И сделать хотя бы сколько-то маленьких шажков, хотя бы делать вот эти вот, пытаться делать шаги. Господь нам говорит, что все остальное он нам и так может зачесть. Мы в прошлый раз вспоминали женщину, блудницу, которая умерла перед воротами монастыря. Она шла с покаянием, с твердым намерением оставить свою греховную жизнь и стать монахиней до конца дней своих. Это была молодая женщина еще. И вот Господь по промыслу своему дивному не дал ей войти даже в монастырь. Она не дождалась утра, она умерла тут ночью. А ангелы вознесли ее душу в Царство Небесное. Значит, с нас не требуется пройти весь путь, если мы на него правильно встали. Если мы точно встали на этот самый путь, то Господь, знающий будущее наперед, Он точно может знать, мы бы дошли его до конца. Но если мы в этом начале пути лукавим, если мы стоим как бы одним носочком, а другой ногой все еще в прежнем хотим стоять, а пяточку никак не ставим, и все жалеем себя, и все переживаем, умирать не хотим. Душу свою хотим спасти в том виде, как она была всю жизнь, то есть страсти в себе умерщвлять не хотим, эту ложь, конечно, будет известна, она будет Богу. Тогда не примет нас Господь даже этих маленьких попыток, они недостойны будут Бога. Нужно искреннее покаяние, сокрушение сердца. А вместо тех трудов, которые свойственны молодым на этом пути, пожилые люди пускай терпят те немощи старчества, которые ложатся по естеству на человеческую природу. Болезни тела, да? Множество которых открывается в этот период. Надо благодарить Бога. Заслужил эти болезни своими грехами. Слава тебе, Господи! Терпением этих болезней могут проститься многие тяжкие грехи. А молодым надо спать на голой земле. Молодым надо делать по 300 поклонов в день. Молодым надо поститься очень строго. А с пожилых людей какой спрос в этом отношении? Остается терпение. Вот мы с вами говорим как раз, если терпения нет, нет долготерпения, то это второй корень, опаснейший корень, который питает это ядовитое дерево. Второй корень. Отсутствие долготерпения. Ну давайте чуть-чуть к экономике уклонимся, чтобы хоть немножко нам отвлечься. По дивному стечению обстоятельств случилось так, что в бюджете в России образовался фонд резервный. Какой-то резервный фонд, в котором огромное количество денег. Как он называется? Да, пример. И вот самые горячие головы, нетерпеливые, говорят, чего эти деньги лежат без дела? У нас пенсионеры голодные, у нас больных за деньги лечат, у нас там то-то-то-то-то, образование, там медицина, все у нас очень плохо. Давайте, говорит, эти деньги раздадим людям, насколько жизнь-то будет легче. Хорошее предложение ведь, правда? Очень заманчивое такое, приятное. Но мы же все добрые, мы же любим друг друга, мы же христиане. Давайте по христианской любви возьмем эти деньги и раздадим всем нищим, бедным, небогатым, конечно. И вот если бы так сделать сейчас, то в одно мгновение у нас вернется 10-15-летняя ситуация в России. Она называется шоковая терапия, неуправляемая инфляция. Значит, вот если экономисты сегодня управляют государством, если мы им доверили вот это все и видим, что идет постепенный, хотя бы медленный, но постепенный процесс улучшения обстановки, тогда давайте не будем их подгонять, не будем их осуждать. Они лучше нас с вами понимают. Они имеют образование соответствующее и опыт соответствующий. Они точно нам говорят, если хотя бы часть, значительную часть этих денег отдать в качестве зарплаты и пенсий, и всяких премий, то мгновенно будет инфляция, скачок инфляции. От этой инфляции будет резкий рост цен. И все наши с вами деньги эти обесценятся. Опять все псу под хвост, извините вот за меня за это выражение, потому что слишком с большим пролитием крови мы сегодня вылезаем из этого тупика, из этого болота, в которое нас затянули друзья западные, которые говорили нам, как надо жить, и пытались нас научить так, чтобы развалить Россию, расчленить ее на 50 мелких государств и командовать сидеть в каждом, поставить своего правителя и как бы рабами управлять. А вот у нас с вами терпения не хватает. Вот с кем не начнешь говорить, они говорят, да, никаких перемен нет, ничего толку у нас нет, ничего не получается. Так мы, у нас опять нет терпения. Это же недостаток вот этой добродетели долготерпения. Мы хотим сразу, вот дай нам и все. Взялись руководить, завтра же дайте нам хорошую зарплату, безопасность на улицах, хорошие работы, бесплатное образование, бесплатную медицину. Вот все хотим вернуть назад. Но если мы с вами столько лет все это уничтожали, ну как оно сразу-то вернется? Надо терпения набраться. Терпение и спокойно, терпеливо ждать. Как Господу угодно, так и будет. Ведь правда? Как праведный Иов говорил, Бог дал, Бог и взял. Как Господу изволите, так вы и бысть, да? Но вот как Господь захотел, вот так и сталось. У нас сегодня и так с вами случилось дивное совершенно положение в мире, когда растет цена на нефть и на газ, вот и все. У нас из-за этого появляются какие-то необычные, странные деньги, большие деньги в бюджете, которые и так направляют уже и туда, и сюда добавляют понемногу. Но мы-то хотим сразу, мы-то хотим большего. Нет у нас терпения. Одна из наших сестер очень переживает за своего сына. Он уже взрослый человек, имеет свою семью, имеет своих детей. И вот страдает выпивкой. И страдает очень сильно. Когда он начинает выпивать или дома произойдет какой-нибудь конфликт, жена его прогоняет, куда ему идти? К маме, конечно, идти. А некоторые снохи так и делают. Приходят, стучат в дверь и говорят, вот заберите своего и его туда. Как бы назло тебе, ты его воспитала таким, вот ты теперь его и терпи. Вот. И вот что надо матери? Матери надо только терпения набраться. Она уже несколько лет, назовем цифру, примерно 10 лет, она делает все, чему и учит церкви. Все. Она ходит по разным храмам, встречается с разными опытными людьми в духовном отношении. И всем прямо плачет, уливает слезами. Вот такая у меня обстановка, уже не могу просто, сил никаких нет. Но помогите, что делать? Один говорит, акафист читай, неупиваемая чаша. Другой говорит, пошли обязательно молебен в Серпухов, да, там в монастыре будут молиться за него. Третий говорит, поезжай обязательно к источнику Всецарицы. Пятый говорит, в Дивеево едь немедленно. Шестой говорит, в Верхотуре съезди, правильно Симеона проси, он избавит. И вот она добросовестно исполняет 10 лет все вот эти самые советы. А терпения все нет и нет, а сын все не исправляется, не исправляется. Когда нет терпения, что у человека бывает? Отчаяние. Если просто нетерпение, тогда бы ладно. Это сегодня с утра не потерпел, к вечеру поневоле потерпишь уже. Это бывает, чередование такое. Даже у верных христиан. А вот отчаяние же возникает. От этого отчаяния такие слезы, такое нежелание жить. Что такое отчаяние? Смертный грех. Значит, вслед за грехами материнскими, кто будет дальше страдать? Опять будет сын страдать дальше. Вот по кругу вот так вот все, вот замкнулся сатана. Значит, у сына беды, у матери отчаяние. У матери отчаяние, опять наносится удар по сыну, у сына беды. И все это удваивается, утраивается. И чем больше она трудится, вот так, как ее учат, тем больше бед, тем меньше уже надежды вообще на исправление. Сколько же можно-то? Так же можно действительно до отчаяния дойти, да? 10 лет одно и то же, и никаких перемен. Ну что же ей делать-то надо? Что ей делать-то? Терпение набираться, терпение. Ей надо самой в первую очередь не впадать в отчаяние. Вот первая ее задача. И если что-то случилось в очередной раз с сыном, в его семье или с ней, не впадать в отчаяние – первое категорическое условие. Значит, опереться на это самое терпение и просить у Бога долго терпения. Просить вот этот самый добродетель, без нее не вырваться из этого порочного круга, никак его не разорвать. Как только мать один, второй, пятый раз протерпит вот это все происходящее, примет милостиво своего сынка, не возропщит на него, не возропщит на Бога, не возропщит на свою сноху, не будет ругать какие-то обстоятельства, а будет, наоборот, вспоминать свои грехи, будет говорить, что «Господи, поделом мне!» Как бы надо было сказать еще точнее? Или так, или вспомнить ту молитву, которую разбойник справа распятый на кресте говорил, «Приемлю достойное по делам моим, помяни меня, Господи, во царствии Твоем». И если мы хотим, чтобы Господь в Своем царстве помянул нас, чтобы Он благодатью Своей начал бы нас укреплять, утешать, а наших бы ближних исправлять, если мы этого хотим, мы должны сделать то, что сделал разбойник, признать все, что происходит с нами в жизни, как достойное нас, достойное наших ранее совершенных грехов. Это требуется обязательно для нашего исправления. По-другому ничего не произойдет в лучшую сторону. И никак, и никогда. Если ко грехам добавляются грехи, то только идет все как бы по спирали, развивается, раскручивается, раскручивается, чтобы разорвать нас вообще. Мы должны остановить вот это все, остановить терпением, признанием себя достойными всех тех бед, которые случаются с нами. Только я признал вот это все, только вспомнил свои тяжкие грехи прежних времен, только осудил себя, тут же является Божья милость. Тут же я имею право сказать, «Господи, помяни меня в Твоем царстве», как будто бы говорю Богу, забывшему обо мне. Оно действительно получается так, что как будто бы Бог забыл обо мне. А почему забыл? Потому что не может явить свою милость. Я ее отвергаю. Смертными грехами своими я ее отвергаю. Раз ее отвергаю, она не явится. Не явится милость, не исправится ни сын, ни мать сама не исправится. Никакой пользы нет. Хоть 100 лет читай вот эти все акафисты. Хоть 100 лет посылай письма в разные города и монастыри. Хоть 100 лет езди куда угодно по святым местам. Ничего доброго не приобретешь. Только вред себе приобретешь. Только погибель приобретешь. Потому что с состоянием неверия, отчаяния, злобы, ненависти против ближних, в этом состоянии дерзаю приходить ко святыне. Так исправления не бывает. Это так мы оскорбляем Бога, напрашивая себе еще большие беды после этого. Значит, матери нужно долготерпение. И если после того, как она, побывав на занятиях, настраивается на нормальный лад, начинает осознавать свои грехи, начинает каяться, начинает говорить: «Приемлю достойное по делам моим, помяни меня, Господи, во Царстве Твоем». И очень искренне от сердца начинает в течение всего дня повторять как можно чаще вот эти слова, сразу после этого Господь являет удивительные чудеса. Уедет отсюда в нормальном настроении, день, два или три, сын не пьет. Через день, два или три теряется у нее опять настроение, опять что-то ей не понравилось, опять чем-то Бога прогневило, успокоилась, про молитву забыла, про покаяние забыла, снова пришел. Обязательно придет. Господь через него напоминает: ну что ж ты не стала молиться-то дальше? Я ж тебе ко спасению в Царстве Своем вспоминаю, я ж тебе благодать свою дать готов, только ты не уходи с пути покаяния. И нет, мы опять уклонимся с этого самого пути, ну, раз побежали далеко, опять нам как бы настигает вот этот наш крест сзади и придавливает нас. Вернись, говорит Господь, на путь покаяния, единственное спасение для тебя. Значит, начать нужно с долготерпения. Просить вот это у Господа, признавать себя достойным всех тех бед, в которых я оказался. И только тогда просить: Господи, помоги, исправь. Не хватает долготерпения у современных молодых матерей. Матери сидят дома с ребеночком своим, сами свои страсти толком не знают. Детям их по наследству передали эти самые страсти. Пример ребенку своему постоянно показывают в этих самых грехах. А потом удивляются, чего такой ребенок непослушный, чего это он такой разболтанный, чего это такой избалованный. И тут находятся родственники, которые с удовольствием подсказывают: ты его избаловал уже, чего ты с ним сидишь, давай выходи на работу, отдай в садик. Раз не можешь воспитывать, пускай там его воспитают. Хорошее предложение? На первый взгляд хорошее, потому-то все и молчат. Потому что своих детей все в садиках воспитывали, все отдавали в садик, правда? Редко какая мать в советское время сидела с ребенком. Сам строй, политика строя не позволяла сидеть дома. Должен был каждый работать, каждый был строителем коммунизма. Так вот, поскольку мы сами все это делали, вот сейчас своим детям, которые уже стали взрослыми и своих детей нарожали, мы им то же самое советуем. Отдай-ка, там чужие дяди и тети воспитают. Вот сегодня говорил отец Андрей, как это чужими дядями и тетями воспитывают детей. Если мы свое родное потерпеть не можем, если у нас на своих собственных детей не хватает терпения, кто их будет терпеть? Кому это надо? Вот у нас молодые ребята, которые еще не имеют своих семей, не имеют опыта, свалилась на них такая ноша страшная. Ну каково им вынести вот эту ношу наших с вами 12-15-летних деток, которые уже распустились в своих страстях, испортились, избаловались до такой степени, что они уже не воспринимают вообще никакого постороннего слова, уже все сознательно стараются делать наоборот прямо. И матери сами жаловались не раз на своих детей, что именно так дома они себя ведут. И вот им, когда досталось нашим педагогам это все, они просто не выдерживают, у них не хватает терпения, у них не хватает сил, не хватает просто опыта, не хватает христианского смирения, которое еще надо себе воспитывать еще долгие годы. Невыносимо для них становится. Так вот, таким матерям советуют: отдай в садик, там детей много, там внимания на него особо обращать не будут, там не избалуют его. И мать уже всерьез начинает думать. Она вспоминает, что она оставила любимую работу. На этой любимой работе она делала очень много добрых дел. Она христианка, она понимает значение добрых дел. Добродетели она старается себе взрастить. Сын действительно с ней всегда капризный, всегда избалованный какой-то такой. Что-то они так его воспитывают. Отдам-ка я его, думает, правда, чужим тетям, может, там лучше будет. Вот лучше никогда не будет. И надо это заранее признать. Чужие тети, может быть, будут там его терпеть, но как они терпят? Если кто-то бывал в садике и видел, то чаще всего это бывает терпение не христианское. Это совершенно другое бывает терпение. Или холодное безразличие, или жесткость, твердость такая определенная. Милостивости и любви там в садике трудно найти. Трудно найти такого воспитателя, который сегодня жертвовать собой готов ради вот этих самых маленьких деток, которых так безобразно воспитали уже. И вот мать хочет дальше свои страсти ростить себе. Вот она хочет отдать ребенка только для того, чтобы ей пойти на работу и ростить свою страсть тщеславия, продолжать ростить эту самую страсть. Зачем ребенок себя так ведет? Так плохо ведет, что позорит свою мать везде. Только она на люди куда-то с ним выйдет, он начинает шалить, капризничать, хулиганить, кричать. Ей стыдно. Ей стыдно, она начинает его дергать. Перестань, ты что, не понимаешь, где ты находишься? За руку дернет, за ухо его дернет. Ребенок что после этого начинает делать? Кричать начинает, у него каприз начинается, он даже может на пол упасть, истерику устроить вообще. Так вот, для чего ей поведение такое ребенка нужно? Это же позор для матери, да? Все смотрят на поведение ребенка, для нее это срам, для нее это позор. Для чего нужен нам позор? Для излечения какой страсти? Тщеславие надо лечить. Посмотрите, вот человеку трудно разглядеть в себе, через ребенка удобно разглядеть. Раз он такой, раз позорит тебя, мать, ты имеешь в себе эту страсть. Имеешь и не видишь, и не борешься с ней, и не знаешь ее. Значит, нужно тебе с этим своим ребенком вот сидеть дома, пока ты не раскаешься искренне, пока ты не осознаешь вот эти свои бедствия. Ты ведь иначе не спасешься. Куда тебе бежать? Бежать хочешь быстрее, страсти соскучились, да? Утомилось уже сидеть дома, ребенка своего нянчить. Надо быстрее пойти опять погибать. А вот здесь дома с своим ребеночком спасение Господь предусмотрел. И этого-то как раз не хочется делать. Значит, как бы ни было это неприятно, но приходится матери такой совет дать. Сиди-ка ты дома, никуда-ка ты не ходи. Тебя муж гонит на работу, что ли? Она говорит, нет. То есть муж достаточно зарабатывает, им хватает на жизнь. Но для чего тогда вообще ходить на работу? Скажите мне, женщины, жены, скажите, для чего вы ходите или ходили на работу? Для чего? Стаж зарабатывать, пенсию зарабатывать, денег не хватало и прочее. При этом скажите мне сейчас, вы довольны своими детьми? Но вот редко кто скажет «да», редко. Это будет счастливейший человек в сегодняшнем мире. Не среди нас, христиан, в мире. Потому что те, кто говорят «у нас все нормально», они большей частью врут. Или через 2-3 года они скажут «ай-яй-яй, ай-яй-яй, просмотрели». Так вот, оказывается, самый удобный способ был разрушить Россию – это заставить женщину работать, запретить женщине воспитывать собственных детей. Потому что при таком режиме жизни, когда мать связана своими детьми и сидит дома, удобно исправляются ее страсти, если, конечно, она христианка. По крайней мере, эти страсти обнаруживаются хорошо. А вот у этой христианки, о которой я говорю, у них достаточная зарплата у мужа. И не нуждается муж в том, чтобы выгонять жену на работу, чтобы еще какой-то доход был. Хватает им денег, а ей надо страсть свою ростить, видите как? Значит, ей надо сидеть все-таки. Сидеть надо дома, терпеть вот этого своего ребенка и перестать позориться, то есть перестать стыдиться, правильно надо сказать. Что ты стыдишься, что он такой? Он же твой. И ты его на глазах вот среди всех людей хочешь переделать, что ли? Дергаешь за руку, где ты находишься, да подумай, ты же в церкви. Куда ты пришел, как ты себя ведешь? Что за слова-то такие? Он ребенок их что ли поймет? Или нам на показ она это говорит, что ей самой стыдно, она как бы делает вид, что она его строго воспитывает, а это он такой, что ее не слушается. Нет, это она такая, и он такой, потому что от нее такой родился. Вот ей надо теперь этот позор начать пить, как сладкую воду, с удовольствием начать пить. И пока она свое тщеславие вот этим позором не исправит в себе, в ребенке ничего не изменится. Я взял, попробовал его за руку. Ну, пойдем, говорю, погуляем. Посмотрел недоверчиво, вроде как. Ну, пойдем, руку протянул. Дошли вот до того подоконника, до окошка. Он мне показывает, на окно хочу. Я думаю, все, попался. Взялся, думаю, опять не за свое дело, куда вляпался? Ну окно же, как его там удержать на окне, если он такой? Я говорю, ну ладно, давай, поднимаю, ставь ноги, говорю, на батарею под подоконник. Держу его двумя руками крепко, чтобы он не вырвался туда на улицу. Он постоял на батарее, смиренно, совершенно спокойно, секунд 10. Потом говорит, на подоконник хочу. То есть он ведет меня по программе, уже не я его веду, он меня ведет. Я говорю, ну ладно. Смотрю, мать со стороны смотрела, пошла в нашем направлении. Она поняла уже, что уже начинается. Я думаю, Господи, дай мне только терпение. Дай мне только не испугаться, что бы там дальше не было. Я его взял за штаны, второй рукой за шею его взял вот так. Ну, говорю, смотри, он свис оттуда с окошка вот туда прямо. Я его держу, он прямо хочет туда пойти, такое впечатление. И вот он говорил, кричал, что-то такое несуразное. Потом взял, плюнул. Мать говорит, что ты делаешь, чего ты тут плюешься? Ты что, забыл, где ты находишься? Я говорю, тише вы, зачем вы вот это делаете? Ну, зачем? Он сейчас 3 раза, говорю, плюнет, назло вам. Потому что бесы же его заставляют делать. Он ровно 3 раза плюнул после этого. Ну, Представляете себе, вот как все у бесов по программе прямо, как по сценарию, как по спектаклю. Он 3 раза плюнул и успокоился. Я говорю, не надо, молчите, пускай делает, что хочет, я же держу его. И вот он посмотрел, покричал что-то там на улице, успокоился, говорит, я гулять хочу. Я говорю, ну гулять я уже с тобой не пойду. Отдал маме, и они пошли гулять. Ну то есть не надо матери его дергать сейчас. Какой смысл дергать? Он такой. Она ему все это передала, заложила. Она все это в нем воспитала. Вот этим дерганием сейчас только усиливает это все. Дает право бесам дальше крутить этого ребенка. Зачем я злобой пытаюсь исправлять чужие грехи? Даже если это собственные дети. Злобой ничего никогда не исправляется. Не протився злом злу. Не отвечай злом на зло. Эта заповедь относится и к нашим собственным детям, не только же к посторонним людям. Значит, терпения надо набираться этой матери. И пока она не приобретет этот великий дар долготерпения, не исправится ни она сама, ни ее сынок, так и будут ее страсти мучить ее, а ее сынок будет страдать как бесноватый. Это поведение бесноватого. Горько это говорить, очень неприятно, но, к сожалению, так. Мы в себя, если посмотрим, признаки беснования тоже в себе найдем. Но если только честно посмотреть, вот в нашем поведении, в нашей жизни, они обнаруживаются, потому что это влияние бесов, действие бесов. Если бы я думал, что я сам по себе такой по природе, то я тогда оскорбляю Бога. Бог меня таким не сотворил. Я таким стал вследствие грехопадения, вследствие любви к грехам, вследствие того, что мне это все передали по наследству. Кто? Мои же родители. Если они же сегодня на меня обижаются, напрасно обижаются. Я их чадо, я их продолжение. Я их зеркало, в котором они просто видят себя. У них нет терпения, чтобы воспитывать меня с детских лет так, как надо. И у меня теперь, как у отца, нет терпения, не научили меня ему. И я теперь не могу терпеть своих. Ну что мы так все, ну дойдем просто-напросто до крайности. Этот конец уже приближается, он конец свету. Потому что нас уже таких Господь терпеть на земле не хочет больше. Уже нет христиан, которые хотят спасаться. Уже нет тех, которые ищут истину, которые ищут Царство Небесного. Уже остались только те, как мы с вами, которые только говорят, а делать ничего не делают. Говорим одно, прости Господи, помилуй Господи, каемся, на исповедь ходим, а ведь грешить-то же продолжаем, в избытке продолжаем грешить. Одна сестра тут даже сказала с печалью прямо, и меня, говорит, на исповедь один и тот же листочек каждый раз. Знакомо кому-нибудь такое? Нет, да, вот Галина Ивановна молодец, она творчески подходит к исповеди. У большинства христиан такой подход. Когда мы каждый раз общими словами пишем какие-то грехи, гневался, раздражался, завидовал, ну и прочее, мы переписываем все страсти. Ну давайте их напишем все 8 один раз, и с этим листочком будем каждый раз ходить на исповедь. Не ошибемся, ну точно не ошибемся. За неделю каждая страсть много раз повторяется. Я могу ходить ее каждый раз называть. Что толку-то от этого? А я говорю, у других христиан каждый раз листочек разный. А говорит, ну как так, грехи же одни и те же повторяются. Грехи повторяются по одним и тем же страстям, но грехи разные каждый раз. Что грех такое? Это определенное событие, в котором проявилось противоречие Божьей заповеди. А событие, которое на этой неделе случилось и на той неделе случилось, это разные события или одно и то же событие? Разные же события. Значит, я иду исповедовать конкретное определенное событие, которое случилось на той неделе, значит, на той неделе исповедую. На этой неделе случилось, так на этой неделе исповедую. Конкретный грех, конкретное событие. И не надо общими словами исповедовать грехи. Надо исповедовать конкретные факты, конкретные грехи. Значит, обиделся, чуть не вырвалось кого-нибудь ближних, значит, на кого-нибудь. Там на пассажира в трамвае, потому что он не уступил мне место. Или позавидовал тому, кто выиграл по лотерее 1 000 000. Я должен конкретно грехи исповедовать. Вот что на этой неделе случилось, то и признавать за грех. Исповедовал – все. На следующей неделе новые грехи. Поэтому каждый раз листочек разный будет. Грехи-то там разные, события разные. Ведь так или не так? Поэтому чего же мы унываем, что каждый раз одно и то же? Да нет, их так много грехов и таких разнообразных, что некогда унывать. Надо бегать и бегать на исповедь. И причем, когда я зачитываю эти грехи, я хоть сколько сердцем-то должен сокрушаться все-таки, правда ведь? Не читать их просто так холодно, думая, что я что, пришел к компьютеру обращаюсь, что ли? У него такая программа, я набрал, значит, щелк, там что-то скинулось. Я опять набрал какой-то свой грех, щелк, с меня он списался. Так не так же все происходит. Ведь Бог же не компьютер. Бог от нас ждет чего? Кроме признания грехов. Он сокрушение сердца ждет. Он говорит, сыне, дай мне сердце твое. Не смотрю я на твои слова, не нужны мне твои внешние впечатления и эмоции. Не нужны мне даже твои слезы горькие, которые текут у тебя из глаз, как в театре. Мне нужно состояние твоего сердца, состояние сокрушения сердечного. Плача о грехах, вот что нужно. Тогда только утешитель пошлет Христос. Только тогда. Без этого утешитель не придет. Значит, нам нужно долготерпение. Недостаток долготерпения – это есть второй корень этого ядовитого дерева. Сейчас тут спрашивают уже. Нет, мы не должны так детей представлять, что это только для спасения. Для спасения нужны скорби. Вот так вот точнее будет сказать. Для спасения нужны скорби. Если эти скорби угодно было Богу предложить нам через наших детей, то это очень простой и очень удобный способ. У кого детей нет, то не значит, что человек не спасется. Человек, у которого нет детей, монахов множество, армия целая, миллионы монахов в прежние времена, которые были, они без детей спасались. Нет, мы не говорим, что все спасаются. Да, один из способов влияния Божьего на человека, если он родителем стал, через детей. Очень удобный способ. Если уж церковь признала, что дети – это зеркало, и родители сами в себе не могут разглядеть свои недостатки, то тогда через ребенка они удобно видны. Вот. В этом смысле, да, можно так сказать, что спасение удобно может быть построено через детей. Если Господь захочет спасение дать через здоровье, через болезни, через труды, скорби, так Господь поступит. На работе неприятности, пусть они и случатся. Надо доверяться Богу во всем, как говорит церковь. Значит, в тех обстоятельствах, которые случаются с нами, надо видеть действие Божьего промысла. Вот так, как оно происходит, вот так и хочет Бог. Для чего Он так хочет? Для нашего с вами спасения. И не надо возмущаться. Зачем, Господи, так? Почему ты сделал это? А мне бы больше нравилось вот так вот. Нет, вот так, как происходит, так и хочет Бог. И надо в смирении соглашаться с этим. Если дети сегодня капризные, непослушные, скверные, обманщики, дерзкие, хулиганы и прочее, страшно сказать, но скажу, так хочет Бог. Не потому, что Он хочет греха, но Он хочет, чтобы через собственных детей мы увидели свои страсти. Бог не благоволит греху, но Он не запрещает бесам наших детей вот так трепать, чтобы через это мы видели свои недостатки. Если Бог не запрещает бесам наших детей так развращать, мы виновники этого, а не Бог. Значит, обвинять надо себя. Но раз Бог этому не запрещает быть, значит, Бог хочет этого, чтобы через эти беды мы бы увидели свои недостатки и хотели бы их исправить. Исправляя их, мы к Богу приближаемся, то есть спасаемся. Вот этого именно хочет Бог по такой вот сложной достаточно схеме. Давайте еще вспомним, как терпения у нас не хватает. Вот у одной девочки-христианки в классе случились неприятности. Какой-то конфликт с подружками, чего-то они там на нее наговорили, современным таким жаргоном, тюремным, такие неприятные, позорящие ее слова, что она не выдержала. Она пыталась за себя бороться, как-то сопротивляться этому, они оказались сильнее, она пришла домой, плачет, маме жалуется и говорит, я в школу больше ходить не хочу, не пойду. Как бы надо было маме-христианке поступить? На основе терпения, добродетели, долготерпения. Сразу подсказку сделаю. Как бы надо было поступить? Что, тупик? Проблема, что ли, да? А ни у кого не случалось, что ли, такого? О, да. Вот. А, ну, разобраться опять по-разному можно. Значит, вот давайте обсудим вот такое предложение. Пойти разобраться. Значит, если у этого человека, у мамы, нет качества долготерпения, она пойдет разбираться как? Она дома себя нагреет хорошенько так, раскочегарит. Она скажет, ах, такие сякие, мою дочь, собрались вот так вот обижать, оскорблять, да еще такими словами, пойду разберусь. И она приходит в школу, находит немедленно учителя, классного руководителя, и начинает ему высказывать с таким видом, как будто бы она вчера вышла сама из тюрьмы. У ней точно такой жаргон, у ней точно такая манера говорить, у нее такие словечки, что учителю даже страшно становится. У учителя на глазах появляются слезы, вполне искренние слезы. Она боится, или ее мама побьет сейчас, или оскорбит тоже так, как вот эти мальчики ее дочку оскорбляли. Вот пошли и разобрались, да? То есть вот такой метод разборок, он совершенно неправильный. Это как раз отсутствие вот этого дара долготерпения, отсутствие. В дальнейшем мама, поскольку не имеет этой способности терпеть долго, она по требованию своему получает от учителя возможность встретиться с этими одноклассниками. И когда ей дали, наконец, в качестве жертвы одного пацана, а мама, конечно, серьезнее, чем этот самый пацан, она такой степени его запугивает, этого мальчишку, что потом, когда она приходит в себя, думает, а вот если бы его родители с моей бы так обращались, я бы, говорит, наверное, вообще не выжила. Что я наделала? Вот видите, как страсть действует. Как вот это самолюбие, которое не может перенести оскорбления ни нам нанесенные, ни нашим детям нанесенные, как оно сразу вызывает в нас желание немедленно разобраться, немедленно, чтобы было по-нашему. При этом у матери не хватает разума проверить, ты сама-то, моя дорогая, не спровоцировала вот этого всего? Ты как отвечала на их придирки? Ты как себя вела вот на перемене, в классе? У тебя друзья хоть кто-нибудь есть еще там? Или ты уже со всеми враждуешь? Может быть, что-то в тебе неладно? Она бы, мама, вспомнила бы свою жизнь в молодости. А у нее были подобные истории в ее школьные годы. Подобные истории были. И вот она сейчас хочет, чтобы дочка прошла этот же самый путь. Я говорю, вы довольны сейчас своей жизнью? Вот у вас в детстве это все было. Вы вот так именно сделали, ваша мама так сделала, как вы сейчас делаете. Вот сейчас у вас жизнь нормальная? Она говорит, ой, нет. Сейчас у меня такая жизнь, что враг даже не позавидует. Так вы же, говорю, сейчас пошли, когда вот так же точно все разбирать и вот так вот устанавливать своей властью. Вы же то же самое делаете. Вы не даете ей возможности осознать происшедшего, пережить правильно и сделать из этого правильные выводы. Все, навредили. Пошли, разобрались, но не так. В другой семье подобная история случается, там наоборот. Вот не хотят ехать разбираться. Не хотят. На своего ребенка давят и давят. Езжай, тебе говорим. Езжай. Хватит придуриваться. Ленишься, не хочешь учиться. Езжай, все. И никто не хочет поехать, посмотрите, какая там обстановка. Там, может быть, довели уже ребенка до такого состояния, что он уже вот не в себе уже, не в моготу. Доведут до его до отчаяния. Там издеваются над ним, насмехаются. Дома не хотят его слушать, посочувствовать ему не хотят. Куда ему деваться? Веры у него нет, Бога он не знает. То, что самоубийство, тягчайший грех, который отправляет на дно ада человека, он не знает. Пошел, повесился. Ну для чего мы так своих детей собственных на проклятие как бы отправляем? Нет у нас терпения. Нам немедленно надо, чтобы по-нашему было. Вот иди учись и все. Туда, куда я сказал, иди учись немедленно. Жестокость. А вот надо было бы как раз промежуточный вариант между этими двумя крайностями. Действительно нужно поехать и разобраться, но сначала дома разобраться. Дома порассуждать, почему это все. Вспоминать, было ли во мне такое. Как он себя ведет или она. Какие отношения, какие слова говорятся. Допросить достаточно подробно, что конкретно говорят. Как ты реагируешь, как ты отвечаешь. То есть надо в подробности не стесняться. Сказать, что это нам надо, чтобы понять, что делать дальше. Надо, чтобы ребенок поверил, что мы не хотим его завтра запихать туда при любых обстоятельствах, а что мы хотим понять. Если такие обстоятельства, при которых невозможно там дальше находиться, тогда мы сделаем, то есть такие меры предпримем, чтобы тебя оттуда забрать. Не беспокойся. У нас нет желания губить тебя. У нас есть желание, чтобы ты не только телесно здесь жил, но и в Царство Небесное бы вошел. И вот так вот терпеливо и спокойно поразбираться. В этой разборке окажется, что у ребенка свои ошибки есть, свои беды есть. И вот первое, что мы должны сделать, чтобы он, как христианин, дошел бы своим умом, что источник всех бед он сам. Это он спровоцировал своими страстями вот такие вот нападки со стороны. Это Господь так хотел обличить в нас поддельное золото. Мы думали, что мы христиане, мы думали, живем добродетельно. В действительности гниль в нас была. Эту гниль никто не видел. Значит, Господь сам по любви своей берет эту гниль и показывает. Вот в тебе чего. Какое тебе Царство Небесное в таком состоянии? Ты достойная добыча ада в таком виде. А считаешь себя христианином. И вот дело-то было Богом предназначено для обнаружения этого самого поддельного золота, этой гнили. А мы ее хотим или в утверждение этой гнили, или в отречение от своих детей направить. Так нет, разберемся сначала со своими, потом, если есть возможность, встретимся также с классным руководителем, выясним, поговорим, спросим, какое мнение педагога. Ведь она же тоже их видит. Она же тоже знает вот эти все истории, разборки. Один другому жалуется, ходит, да? Ей жалуются, ходят. Другие учителя говорят. Если бы нам было не лень, мы бы регулярно в школе бывали и спрашивали, как там нашим детям живется, как они учатся. А то классные руководители в конце года предупреждают, звонят по телефонам и предупреждают, ваш сынок не аттестован по трем предметам. У родителей трубка вываливается из рук. Как так, они говорят? Да он каждый день в школу ходит, каждый день уроки учит. Спрашиваем, как учишься? Он говорит, нормально, мама, все хорошо. А потом у меня аттестация по трем предметам. То есть, раз мы не интересуемся жизнью своих детей, то сатана их тянет и тянет и тянет, ведет туда, куда ему надо. Если есть возможность встретиться с теми ребятами, которые допускают вот такие вот нападки на наших детей, то надо и с ними попытаться поговорить. И с ними встретиться. Только не методом тюремного жаргона. И надо попытаться показать себя сильнее, чем он, наглее, чем он, нахрапистее, чем он. Или ядовитее, может быть, чем вот эти пацаны или девчонки. Надо показать себя вполне лояльным, мирным, терпеливым и милостивым человеком. Надо попробовать показать, что нет в нас вражды. Не отвечаем мы злом на зло. Но мы хотим, чтобы у каждого из нас была возможность жить в этом мире. Жить. Ты не верующий человек, ты не исповедуешь Христа. Я тебя не учу. Я от тебя не требую никаких заповедей. Но если другой человек рядом есть верующий, христианин, дайте ему возможность жить по-христиански. Перестаньте его клевать. Он же имеет право жить здесь, на земле. Наверное, смутятся, вот какие бы ни были хулиганы, и скажут, что, наверное, имеет право жить. Он же не убийца, не маньяк, в конце концов, какой. А уже забил, вот заклевал уже человек. Так вот терпеливо. Вот здесь нужно долготерпение. И одним днем бывают такие вещи не развязываются. Если уж мы запустили эту беду, надо пройти ее. Спокойно, терпеливо. День, три потребуется, неделя потребуется. Идти, спокойно идти. Пока не разрешится этот самый конфликт, пока не произойдет развязка. Долготерпение требуется и в молитве. Кто учится молиться? Никто не учится молиться. Значит, мы все считаем, что научились молиться тогда. Но та молитва, которой мы молимся, большей частью учителями церкви называется не молитва. Это не молитва, это мертвая молитва. И вот тогда, когда мы молиться не учимся, довольны тем, что уже имеем, то мы себя остановили в состоянии духовного развития, духовного роста, и в этом состоянии вот так и останемся. Молитва – это центр христианской жизни, стержень христианской жизни. Если мы не учимся молиться правильно, то мы никуда не идем в духовном развитии своем. Степень духовного совершенствования определяется по качеству молитвы. Если мы качеством молитвы сегодняшней довольны, то мы погибли. Но чтобы научиться молиться, нужны долгие годы. Нужен очень серьезный, добросовестный, искренний труд. Если мы этого всего с вами не делаем, то мы с вами никогда не приобретем не только молитву, мы с вами дар долготерпения не приобретем. А вот когда мы начинаем спрашивать, пытаться проверять, как кто молится, оказывается, большая часть из нас довольны тем, что вычитывают правила. При этом признавая, что ум все время рассеивается, что внимания при молитве нет, что порой забываю даже, что читаю. Или скорее от усталости хочется прочесть, чтобы быстрее закинуть этот самый молитвослов и больше бы не вспоминать о нем. И быстрее бы упасть и уснуть. Или побежать утром, если делать скорее все свои дела, которые мне требуется делать в течение дня.